Домашнее чтение. Волшебный мир музыки и слова для детей и взрослых. Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Марина Перелешина. И сегодня в нашей программе мы продолжим цикл бесед о военной музыке и военных оркестрах России. Заслуженный артист России, капитан первого ранга, дирижер концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова Алексей Алексеевич Карабанов продолжит нам рассказывать о военной музыке. Сегодня речь пойдет о музыке николаевского времени. А затем я вам прочитаю рассказ «За бортом». Ну, если точнее, я начну его читать, а продолжение вы услышите завтра в это же время на волнах радио «Орфей». А сейчас я с удовольствием представляю вам Алексея Алексеевича Карабанова. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, добрый день.
И сегодня у нас объявлена тема «Музыка и театр николаевского времени».
Да. Вы знаете, такое расхожее выражение «серебряный век». Серебряный век – это конец 19-го, начало 20-го века в русском искусстве. Но редко говорят о золотом веке. Вот как раз золотой век – это век Николая I, Николая Павловича. На его царствование действительно приходится золотой век. Это время Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Это время, когда творил Глинка, когда зародился русский национальный балет. И огромное-огромное количество таких ярких художественных событий происходит, которые действительно делают этот век золотым. Надо сказать, что Николай Павлович в советское время был немножко так же, как и его отец Павел Петрович, немножко так тенденциозно подавался, и у многих в сознании он так крепко засел, как Николай Палкин. На самом деле человек был высочайшей культуры, личный цензор Пушкина, человек, который избрал главным учителем для своего сына, цесаревича Александра, Жуковского. Понимаете, вот когда смотришь, какими педагогами окружил он своего сына и с какими людьми он непосредственно общался, то впечатление Палкина, конечно, здесь никак не увязывается.
Да, но на самом деле получается человек, который просто прочитал всего Пушкина, неважно, какие он сделал выводы, да, но просто прочитал, это уже оказывает определенное воздействие и развитие.
Но ведь его переписка с Пушкиным, понимаете, это не просто как читатель, там такие бывают тонкие замечания. Он был, конечно, человек очень эрудированный. Другое дело, что его восшествие на престол произошло в драматический момент, это мятеж декабристов, и он сразу был вынужден применять драконовские методы, искоренять этот мятеж и держать государство в руках.
На самом деле, поступил немножко мягче, немножко либеральнее. Вся история российская пошла бы немножко другим путем. А да, главное, что он бы в истории просто другим человеком остался.
Вы знаете, что, слава богу, что вот все так шло. Я думаю, что если посмотреть программные требования декабристов, то можно просто ужаснуться. Французская революция отдыхает. Сколько крови было бы пролито, если бы декабристы пришли к власти. Слава богу, что этого не случилось. Но вернемся к Николаю. Николай много путешествовал, в том числе по западным частям империи, и неоднократно бывал в Варшаве. В Варшаве был очень хороший театр императорский, а Варшава, как вы помните, дорогие радиослушатели, была частью Российской империи. Там был очень хороший польский балет, хороший по европейским меркам. И особенно он славился, конечно, национальными танцами, чего, впрочем, не было в Петербурге. Национальных танцев, русских национальных танцев в русской труппе Мариинского театра, Большого театра тогда в Петербурге не было. А вот у поляков был национальный балет, который танцевал национальные танцы. И среди этих танцев мазурка. Мазурка так восхищала Николая, что он, во-первых, сам выучился танцевать ее, а потом вторым действием он выписал из Варшавы в Петербург группу танцовщиков, в числе которых был Феликс Кшесинский. Это отец будущей звезды Мариинского театра, русского балета, Матильды Кшесинской. И вот Феликс Кшесинский был лучшим танцовщиком мазурки. Кшесинский настолько заразительно танцевал мазурку в театре, что вскоре офицеры стали брать у него уроки, и мазурка стала бальным танцем. Вот этот удивительный просто феномен, как этот польский танец проник на императорскую сцену и со сцены уже в свет, это все благодаря царю. Это благодаря царю, благодаря тому, что он нашел такого талантливого, он выписал лучшего. Понимаете? И вот И не только царь плясал мазурку, но и...
Его подданные,
и все подданные, да. Столица стала танцевать мазурку, и мазурка настолько прочно вошла в обиход, что так до самого финала Российской империи в 17 году это был один из самых популярных бальных танцев. Я предлагаю послушать сейчас мазурку, которую написал Михаил Иванович Глинка для оперы «Жизнь за царя». Об этой опере мы еще немножечко поговорим в этой передаче, поскольку она непосредственно связана с именем Николая Павловича, императора российского. А сейчас мазурка.
Исполняет Государственный академический симфонический оркестр, дирижирует Евгений Светланов.
Thank you.
Только что с вами слышали мазурку из оперы «Иван Сусанин» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. А у нас в гостях Алексей Алексеевич Карабанов, заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Алексей Алексеевич, это действительно интересно и любопытно, когда именно царь является законодателем не только нравов, не только законов, но он отвечает и за моду. И в данном случае мазурка вошла еще и в очень популярное и патриотическое, кстати, произведение «Иван Сусанин».
Да.
«Жизнь за царя»
тогда. «Жизнь за царя» тогда называлась. Но, вы знаете, был еще один курьезный случай. Об этом пишет в своих мемуарах выдающийся балетмейстер Мариус Петипа, который также в царствовании Николая Павловича прибыл в Санкт-Петербург, был ангажирован и стал, можно так сказать, смело отцом русского балета. Петипа пишет так, что в 1838 году в Петербурге гастролировала знаменитая в то время Фанни Эйслер. Это была потрясающая балерина, которая отличалась не только виртуозной техникой, но, что, собственно, вот нравилось очень русским, она была лирической балериной, у нее была какая-то протяженность, вот все то, что потом возникло в русском балете и культивировалось. И вот после огромного успеха в Большом театре Петербурга, кстати, Большой театр был построен сыном Каваса, архитектором Кавасом, который был изумительным акустиком, и это был зал, обладающий лучшей акустикой в Европе в то время. К сожалению, он потом сгорел. Вот. И Фанни Эйслер выбрала для своего прощального бенефиса балет, один из балетов французского балетмейстера Жака Перо. Но Жак Перо сам заболел, он растянул ногу во время репетиции и попросил репетировать Мариуса Петипа. И вот молодой Петипа пишет, значит, в своих записках о том, как это происходило. В балете была сцена с ружьями, и все, шла репетиция, и вдруг, значит, сообщили, что в театр прибыл государь и хочет подняться на сцену, значит, посмотреть репетицию. Когда он прибыл на сцену, его поприветствовали, он сказал: «Продолжайте». И вот началась эта репетиция. Тут же государь остановился, сказал, что неправильно, балерины держат ружья. Подошел к Фанни Эйслер, взял у нее ружье, показал, как правильно выполнять ружейные приемы, потом попросил ее повторить. Она блестяще это все повторила, и затем весь кардебалет тоже все это сделал. И мгновенно эта весть распространилась по столице, и на этот бенефис люди уже рвались не только потому, что это был прощальный бенефис Фанни Эйслер, но и потому, что все знали, что тут сцена, которую репетировал лично государь. Если мы говорили в передаче про Павла Петровича, что тот вызывал артистов императорского балета смотреть на развод караулов перед Михайловским замком, чтобы кардебалет также четко и синхронно выполнял свои движения, как это делали солдаты Павла Петровича, то Николай Павлович уже лично репетирует с балетом. Это...
Более того, он научил балерин обращаться с ружьями. Это,
да,
вообще невозможно представить себе.
Да, это был большой успех.
Потому что обычно, конечно, когда в балете появляется что-нибудь похожее на оружие, кстати говоря, то выглядит это всегда уморительно, абсолютно, да, не похоже. И вот в данном случае я понимаю, что Николаю это удалось сделать.
Да, Николай захотел, чтобы все было как надо. Вот. Он вообще был такой человек, очень прагматичный, любил, чтобы все было совершенно. И в итоге, благодаря во многом его усилиям, русский балет действительно стал лучшим в Европе, лучшим в мире, и это, русский балет просто стал визитной карточкой Российской империи. То, что было уже в царствовании Николая II, это вершина балетного искусства мирового того времени.
Хорошо, но мы продолжим говорить о музыке и о театре николаевского времени. В основном мы говорим, конечно, еще и о военной музыке. Давайте сейчас просто остановимся, сделаем небольшую музыкальную паузу. Даже не паузу, а просто послушаем.
Вы знаете, музыку. Я предлагаю сейчас послушать музыку, которая тоже возникла в России благодаря Николаю Павловичу. Это венгерская музыка. И сейчас просто послушаем венгерский танец из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».
В исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. сейчас с вами слышали «Чардаш», венгерский танец из «Лебединого озера», очень известный номер, всегда вызывающий особые аплодисменты в этом балете. Это балет Петра Ильича Чайковского, исполнял Государственно-академический симфонический оркестр под управлением Евгения Светланова. А сегодня мы говорим о музыке и театре Николаевского времени. И у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Карабанов. Алексей Алексеевич, вы хотели явно пояснить, как венгерский танец вообще появился в России. Тоже благодаря императору?
Да. Вы знаете,
удивительно.
Тут вообще парадоксальная история. В 1848 году в Будапеште начинается венгерская революция. Венгры хотели независимости, самостоятельности от австрийской короны. И друг Николая, австрийский кайзер, конечно, просит помощи. В то время русские войска были неподалеку, поскольку польский гарнизон тут рядышком стоял. И Николай отправляет корпус генерала Паскевича усмирять венгров в Будапешт. Действительно, усмирение состоялось, в результате которого венгры все-таки получили определенную автономию, и Австрия сделалась Австро-Венгрией. А другим трофеем этого похода стала венгерская музыка, которая совершенно заворожила русских. И на императорской сцене, а вы знаете, на императорской сцене ничто не могло произойти без санкции, без высочайшей санкции императора. И на императорской сцене появился венгерский танец. Больше того, венгерский танец стал неотъемлемой частью русского балета, и все балеты Мариуса Петипа, который был главным балетмейстером Мариинского театра в то время, не обходились без венгерских танцев.
И эта традиция, надо сказать, сохранилась?
Эта традиция очень долго сохранялась. Даже еще один курьезный момент, когда Петипа ставил «Дон Кихот», он оказался перед такой совершенно невыполнимой задачей, как сделать венгерский танец
как
в испанской, Испании.
Да, как венгерский танец зашел в Испанию, как они там,
да,
как поселился.
Что нужно было сделать? Но с Минкусом, с Людвигом Минкусом, который был придворным композитором Мариинского театра, штатным композитором Мариинского театра, они вышли из положения, они сделали цыганский танец. Но на самом деле звучит чардаш.
Да-да, звучит абсолютно венгерская музыка.
Да. Вот,
а, кстати говоря, ее ведь очень сложно исполнять. Венгерская музыка, особенно для скрипачей, это ведь очень мелкие, очень тонкие, такие, ну,
да,
не вибрации,
да,
но движения. Да. И, в общем-то, как говорят, даже такая манера исполнения, она свойственна румынской музыке, румынским, да, музыкантам, да, венгерским. А для русских музыкантов это было довольно сложно,
это
наверняка.
Это было довольно сложно, но, тем не менее, вот этот еще один случай, когда благодаря воле императора венгерский танец вошел, и, можно сказать, вот венгерская революция победила на сцене императорского театра в России.
Спасибо вам большое, что вы пришли, но цикл, который посвящен военной музыке, продолжается.
Спасибо.
Всего вам доброго, до свидания.
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».